Телеканал «Надия» и «Школа Библии» представляют. На сайт bible.ua поступил вопрос относительно Ветхого Завета, 4 книги Царств, 13 главы, 21 текста. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев. И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги свои. Андрей спрашивает. Протестантское богословие отвергает чудодейственное влияние мощей святых, но в этом отрывке показан пример обратный. Может, ортодоксальные церкви правы в вопросе почитания мощей? Отвечает доктор богословия, исследователь Библии Феликс Понятовский.
Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об одной истории, которая записана в 4 книге Царств в 13 главе. Я зачитаю с 20 текста. «И умер Елисей, и похоронили его. И полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребли одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисея, и он при падении своем коснулся костей Елисея, и ожил, и встал на ноги свои». Очень часто данный текст используют в качестве аргумента в защиту почитания мощей или защиту почитания реликвий вообще. Если посмотреть на контекст Ветхого Завета, то мы можем увидеть, что на самом деле ни в Ветхом, ни в Новом Завете нигде не говорится о том, что Библия либо Бог через кого-либо предписывал поклоняться мощам, либо использовать мощи и реликвии как что-то, как средство для совершения чудес или еще для чего-то сверхъестественного. И этому есть очень много оснований в Священном Писании. Первое, на что необходимо обратить внимание, так это на то, что в Писании смерть представлена как следствие греха. Человек не был создан для того, чтобы умирать. Человек был создан для того, чтобы жить вечно, наслаждаться жизнью. И только в результате греха смерть пришла в этот мир. Поэтому смерть представлена как то, что делает человека нечистым и либо оскверняет его. И об этом очень ясно сказано в Священном Писании. Например, книга «Чисел», 19 глава и 11 текст. «Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет 7 дней. Он должен очистить себя сею водою и в третий день, и в седьмой день, и будет чист. Если же он не очистит себя в третий и в седьмой день, то не будет чист». И вся 19 глава книги «Чисел» как раз посвящена тому, каким образом человек может очиститься в результате прикосновения к мертвому телу. Сам ритуал достаточно интересен, потому что для этого приготовлялась рыжая телица, которая закалывалась, потом сжигалась, и пепел этой рыжей телицы разводился в воде, и эта вода, она считалась очищающей для человека. Таким образом, человек очищался от прикосновения к мертвому телу. Если говорить дальше о запретах прикосновения к мертвому телу, или вернее предупреждениях о нечистоте в таком случае, то здесь также строгие запреты были для священников. Священникам не разрешалось прикасаться к мертвым телам, потому что прикосновение к мертвым телам оскверняло их и делало невозможным для них служение в святилище. Единственное исключение составляли близкие родственники священника. В случае, если они умирали, он мог к ним прикасаться. Но что касается первосвященника, то первосвященник вообще ни при каких условиях не должен был прикасаться к мертвому телу. И мы видим хороший пример этого – это случай с Аароном, когда двое из его сыновей умерли, ему было запрещено прикасаться к их умершим телам. Таким образом, мы видим, что везде в Ветхом Завете умершее тело – это источник нечистоты, источник осквернения. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что вообще Ветхий Завет не дает никаких поводов к тому, чтобы люди поклонялись, либо почитали реликвии, либо останки умерших людей. И надо сказать, что такой же самый вывод мы можем сделать на основании исследования и Нового Завета. Например, если мы откроем книгу «Деяния апостолов», 2 главу, 29 текст, это речь апостола Петра в день Пятидесятницы, здесь он использует такой интересный аргумент. Он цитирует Давида, а потом говорит следующие слова. «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня». Здесь Петр говорит о том, что действительно Давид умер, он погребен, и они знают, где находится его гроб. Но мы нигде не читаем о том, чтобы евреи в Ветхом Завете, либо потом уже в Новом Завете, когда-либо поклонялись, например, мощам, либо останкам Давида. А Давид был великим царем и известным человеком в Израиле. Либо мы можем привести другие примеры, опять же, из Нового Завета. Мы знаем о первых мучениках в христианской церкви. Такими, например, был апостол Иаков, либо Стефан диакон. Мы знаем о том, что они умерли и они были погребены. И нигде в Новом Завете уже не говорится о том, что кто-либо использовал останки их тел для поклонения, для совершения чудес, либо для еще каких-либо подобных целей. Мы можем с уверенностью сказать, что данная практика, практика поклонения мощам и реликвиям, возникла в христианстве значительно позже, когда в христианскую религию начали проникать различные обряды и традиции из язычества. Но даже если мы вернемся к нашей истории, которая записана в 4 книге Царств, 13 главе, то мы можем видеть, что здесь израильтяне, после того, как они увидели, что было произведено явное чудо, они не стали использовать останки Елисея для поклонения. И сегодня мы даже не знаем, где находится могила Елисея. Таким образом, мы видим, что ни Ветхий, ни Новый Завет не оправдывают поклонение мощам. Но, конечно же, тогда возникает вопрос, почему в Библии записана эта история и о чем эта история вообще? Об этом мы узнаем после короткого перерыва. Итак, напоминаю. Сегодня мы говорим об истории, которая записана в 4 книге Царств, в 13 главе. Эта история говорит о том, что однажды погребали человека, и его тело при погребении коснулось костей Елисея, и при этом он ожил. Зачитаем этот текст. «И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисея, и он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги свои». Мы уже сделали вывод о том, что ни Новый, ни Ветхий Завет не оправдывают поклонение и почитание мощей либо каких-либо реликвий. Но возникает вопрос, о чем же тогда эта история? Нам необходимо обратиться к контексту вообще 3 и 4 книги Царств. Особенность данных книг заключается в том, что некоторые истории, содержащиеся в них, имеют двойной смысл. Один смысл – это буквальный смысл. Другой смысл – это более глубокий смысл или смысл символический. То есть в них заложены какие-то символы, которые повествуют о нечто большем. И данная история – это не исключение. Но давайте рассмотрим ее в более широком контексте. Итак, третья книга Царств повествует о том, что после правления Соломона Израильское царство разделилось на два – на северное и на южное. И если про южное царство можно сказать, что многие его цари, они продолжали быть верными Богу, то в северном царстве практически не было такого царя, который был бы предан Богу всем своим сердцем. Итак, Библия повествует о том, что каждый последующий царь в этом царстве был хуже, чем предыдущий. Например, смотрите, что сказано о царе Амврии. 16 глава 3 книги Царств, 25 текст. «И делал Амври неугодное пред очами Господа, и поступал хуже всех бывших перед ним». Таким образом, Амври представлен как тот, кто был хуже, чем все предыдущие цари, которые были до него. Что касается его сына Ахава, то про него сказано, что он был еще хуже, чем его отец Амври. 30 текст той же самой главы. «И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа, более всех бывших прежде него». Итак, нация Израиль начинала духовно деградировать. И апогеем этой деградации служит царствование как раз Ахава и Иезавели. Мы знаем о том, что Иезавель ввела поклонение Ваалу, Богу, которого не было до этого в Израиле. И в результате практически не осталось людей, которые были верны Господу. Сам Илия, пророк, он говорит о том, что считает себя единственным верным Богу среди всего Израиля. Именно Илию Господь посылает для того, чтобы он произвел какие-то изменения в Северном Царстве. И Илия действительно производит духовную революцию среди израильтян. Он уничтожает всех пророков Ваала и призывает народ служить истинному Богу. Реформы Илии продолжает и поддерживает следующий пророк, пророк Елисей. Но необходимо сказать, что данные реформы, они не имели очень длительного действия, потому что те цари, которые опять приходили в Израиль, они не служили Богу всем сердцем, и в результате нация Израиль продолжала духовно деградировать. Необходимо сказать, что вообще нация Израиль, она стала практически духовно мертвой нацией. Интересно обратить внимание на текст, который следует за текстом, который мы изучаем сегодня. «Азаил, царь сирийский, теснил израильтян во все дни Иоахаза, но Господь умилосердился над ними и помиловал их, и обратился к ним ради завета своего с Авраамом, Исааком и Иаковом, и не хотел истребить их, и не отверг их от лица своего до ныне». Данный текст, он очень хорошо характеризует состояние Израиля. Дело в том, что Господь проявляет милость к ним и сохраняет их. Он не хочет их истребить не потому, что они были верны Ему, а потому, что Бог был верен своему завету, хотя они уже достойны были этого истребления. 14 глава также говорит о подобном состоянии. «Ибо Господь видел бедствие Израиля, весьма горькое, так что не оставалось ни заключенного, ни оставшегося, и не было помощника у Израиля. И не восхотел Господь искоренить имя израильтян из Поднебесна, и спас их рукою Иеровоама, сына Иасова». Таким образом, данный текст опять говорит о том, что израильтяне, они уже недостойны были спасения, но Господь все равно продлевает свою милость к ним. Итак, если мы вернемся к нашей истории, записанной в 13 главе 4 книги Царств, и вернемся к тем образам или символам, которые здесь заключены, то надо сказать, что этот человек, которого погребали, на самом деле является символом всего Израиля. Израиля – нации, которая уже практически духовно мертва. Но прикосновение к костям Елисея, оно делает, производит чудо. То есть этот человек оживает. Точно так же пророческое служение Илии и Елисея, которые были в Израиле, они произвели вот это вот чудо. То есть мертвый Израиль на некоторое еще время ожил и существовал еще. Мы знаем о том, что государство это просуществовало еще чуть меньше 100 лет после смерти Елисея. Таким образом, служение двух пророков Илии и Елисея давали Северному царству еще один шанс, последний шанс для того, чтобы они могли обратиться и служить истинному Богу. Но, к сожалению, очень мало людей этим шансом воспользовались. И мы знаем о том, что в 722 году ассирийский царь Салманасар пришел и осадил Самарию. После этого Самария была разрушена, а весь Израиль уведен в плен. На этом история Северного царства заканчивается. Итак, давайте подведем итог всему вышесказанному. Умерший человек коснулся костей Елисея, и при этом он ожил. Первое, на что необходимо обратить внимание, что не кости Елисея сотворили это чудо, но сам Господь сотворил это чудо. И поэтому эта история не может быть использована как аргумент в пользу поклонения мощам либо реликвиям, но она призвана служить совсем другому. Эта история служит иллюстрацией духовного состояния Израиля как нации. Нация, которая была практически мертва, и которой нужно было служение двух пророков, которые вдохнули бы новую жизнь в их существование. И еще один важный урок. Дело в том, что данная история говорит нам также и о нашем состоянии. Бывают и в наше время люди, которые кажутся физически живыми, но духовно они мертвые. И вот таким людям также необходимо прикосновение Бога, прикосновение, которое оживило бы их и придало их жизни новый смысл.